Букинисты и антиквары, последних звали старьевщиками, были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на Толкучке. Здесь и публика была чище, коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из знаменитого купечества. Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожих книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так. Сторгует, положим, книгу, за которую просили 5 рублей, за 2 рубля, выжив все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает 2 кошелька. Из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает 1 рубль 93 копейки. 7 копеечек нет. Вот получите. Знают эту систему букинисты. Знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу. А один букинист раз сказал ему: «Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?» «Ты ничего не понимаешь. А в год-то их сколько накопится?» Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его. На этой аристократической части Сухаревки вперемешку с букинистами стояли и палатки антикваров. Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке, к нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антиквара всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков, отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке, в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам, сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала. И любители роются в товаре и всегда находят, что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которую тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы. «Что покупаете?» – спрашиваю как-то его. «Серебряный звон!» Для Сухаревки это развлечение. «Колокол льют!» Шушукаются по Сухаревке, и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу, разнесутся нелепые россказни и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать. И обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит. «Слышали? Утром-то сегодня под каменным мостом кит на мель сел. Народищу там!» В беговой беседке у швейцара жена родила тройню. И все с жеребячими головами.
«Сейчас Спасская башня провалилась, вся и с часами, только верхушку видать».
Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай. «Колокол льют». Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылица разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются. «Чего ты названил, что башня провалилась? Бегал, на месте стоит, как стояла». «У финляндского на заводе большой колокол льют. Ха-ха-ха-ха». С 80-х годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал серебряный звон. За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших на грош пятаков. Это был покупатель со строго определенной целью – купить серебряный звон, а не на грош пятаков. Близок к нему был еще один чайник, не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины. Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, серебру и фарфору, но таких было мало. Большинство покупателей мечтало купить за красненькую настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его или купить из первых рук краденое бриллиантовое колье за полсотни. Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазнёй, а колье бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать на грош пятаков. Ни образования, ни знаний, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется. И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталось. «Племянница Венеры Милосской». «Что? Рука-то где? А вы говорите». Еще обидится и пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника. Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием. Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски. И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайны друг от друга. Но раз был случай, когда они все жадные волчьи стаи, или вернее стаи пугливого воронья, набросились на крупную добычу. Это было в 80-х годах. Тогда умер знаменитый московский коллекционер Зайцевский, более 40 лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка. За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь новенькой старинной штучки и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее. Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза. Прошло 40 лет. А у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лесуэра «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков. В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон Строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонений на христиан. Тут же коллекция крестов, между ними золотой складень с надписью «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, который можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем барсе верхом, на другом в санях, запряженных свирепом. Около на столе лежит кованная вся в бирюзе сбруи свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века. Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.